Собственно, как раз сейчас попробуем ответить на вопрос, что нам делать, когда к нам приходит клиент с какой-то психопатологией, да, и как мы, соответственно, делаем выборы в пользу того, чего мы будем клиенту, соответственно, предлагать. Вот. Для начала хочется какое-то общее такое отведение сделать, чтобы было представление, как вообще психика нормально работает, потому что психопатология, да, можно так сказать условно, появляется тогда, когда нарушается нормальная работа психического аппарата. Да, то есть симптомы, они появляются как такая попытка восстановить работу психики. Но это восстановление происходит не полностью, да, поэтому появляется симптом. То есть симптом – это как некоторая заплатка, она не полностью работает, не полностью исправляет работу психики, но она каким-то образом помогает поддержать работу психического аппарата. Вот. То есть, если такую какую-то общую идею, да, заключить, у нас как бы психика работает по такому принципу, можно сказать, по принципу производства смысла. То есть наша психика направлена на то, чтобы мы могли придавать смысл происходящих с нами событий. С нами постоянно что-то случается. Да? То есть мы как организм находимся в среде происходят всякие разные возмущения, эти возмущения на нас влияют, и мы, соответственно, все время как-то оказываемся атакованы, да, различными там внешними событиями. И вот получается, что-то такое снаружи происходит, и это производит на нас какое-то впечатление. Да? Прежде всего, у нас первым, да, сначала реагирует тело, то есть возникают какие-то телесные ощущения. И вот потом, значит, вот из этих первичных, да, каких-то телесных ощущений, дальше, если мы пытаемся сохранить контакт с этими телесными ощущениями, да, у нас потом возникают какие-то эмоциональные реакции, да, потом уже появляются какие-то идеи, мы что-то называем, у нас появляются концепции, да, того, что с нами происходит. И в общем, если у нас вот эта вот как бы функция или машина по производству смысла работает хорошо, то тогда все, что с нами не происходит, да, мы можем как бы переработать психически, да, назвать, придать этому значение, обозвать, да, какой-то концепцией. Вот. Это вот в идеале такая вот история происходит. Соответственно, не всегда, как это вот эта функция по переработке всяких разных событий, которые случаются, не всегда она работает хорошо. И иногда, как это, впечатления, которые на нас производят различные события, которые с нами происходят, они оказываются слишком сильными, так что наша психика как бы не может их переработать полностью, да, то есть не может поднять их дальше на уровень концепции. Ну, то есть какое-то телесное ощущение, да, есть какие-то эмоциональные реакции, и вот это что-то такое вот варится, да, и не может как бы довариться до как-то высшей, что ли, вот этой вот стадии, да, символизации, назовем его так, когда у нас появляется идея, название, опыт, опять же, да, вот это вот ассимиляция, слово для нас важное, когда мы можем, ну, понять, что с нами происходит. Вот. И тогда у нас, получается, на помощь приходят различные защитные механизмы. Или, точнее, пути регулирования, да, которые здесь есть. То есть, если слишком много какого-то эмоционального, телесного возбуждения, которое нам сложно переработать, у нас, по сути, есть как бы два универсальных пути. Ну, как бы первый путь – это путь такого поведенческого отреагирования. Да, когда мы берем и начинаем что-то делать. Я думаю, что это вам как бы хорошо известно, да? Чувствую какое-то раздражение, чувствую какое-то возбуждение, пошел в зал, попинал грушу, ничего про себя не понял, но почему-то стало легче. Вот. Это такой путь, ну, универсальный путь, да? То есть у нас как бы психика, как вот эта вот машина по производству смыслов, она там не участвует, но у меня есть путь, по которому я могу вот это вот избыточное возбуждение куда-то канализировать. В принципе, хорошо работающий способ. Вот. Собственно, проблемы зависимости, они также реализуются, да, через вот этот механизм. Потому что что-то у меня такое происходит, я не знаю что, но я могу прибегнуть к какому-то привычному действию, могу там накатить, могу пойти поиграть, да, могу там пойти, не знаю, поскандалить с близкими людьми, как-то вот мне от этого хорошо становится. Но тоже я через, да, через какой-то способ вот так вот регулируюсь. Это как бы такое движение вперед. Есть еще движение назад, это тоже универсальное движение. Это движение назад, но в сторону соматизации. Вот когда у меня, соответственно, да, какое-то тут возбуждение эмоциональное, ничего я с ним не понимаю, оно как бы уходит еще на более низкий уровень обратно в тело. Да? То есть у нас как бы все эмоции, они же из телесных ощущений, да, то есть оно как бы из тела вырастает, дальше как бы дороги нет, вот этот перегонный аппарат психически не работает, да, вот эти тонкие фракции не появляются, и возбуждение обратно падает в тело, и там как бы оно остается. Получается тогда такое вот психосоматическое решение. Вот. Это как бы два таких пути, то есть, соответственно, у нас могут быть всякие разные зависимые поведения появляться тогда, когда у меня нет возможности отрегулировать. Вот. Соответственно, у нас может быть психосоматика появляться как такой универсальный механизм. Ну и, соответственно, еще есть такой механизм, это формирование какого-то симптома. И тогда мы будем говорить, да, про различные, ну, чаще всего это такие невротические нарушения, невротические расстройства, аффективные расстройства. И вот, собственно, вот как раз про вот эти вот штуки хотелось бы поговорить. Потому что, если у нас, опять же, формируется симптом, я уже, да, про это говорил, что симптом – это такая плохо работающая попытка, ну, как бы подчинить, что ли, психический аппарат. Да, то есть отчасти у меня что-то получается сделать, вот, но и чего-то и не получается. Вот, поэтому в симптоме находится как бы одновременно и проблема, да, и решение этой проблемы. Поэтому, когда к нам приходит пациент, если, то есть мы можем смотреть на тот симптом, который он приносит, вот через такую вот оптику, да, когда мы пытаемся понять, что за симптомом находится какой-то определенный смысл, да, какой-то скрытый смысл, и что симптом выполняет какую-то важную для нас функцию, а именно он не позволяет нам приближаться к какому-то опыту, который мы еще пока не можем переработать. Понимаете? То есть, смотрите, симптом, он как бы становится таким забором, да, за который мы не можем заглянуть, потому что если мы туда заглянем, то мы попадем в эмоциональное состояние, по отношению к которому у нас нет опыта его переживания. То есть мы не сможем его пережить, мы не сможем его как бы символизировать, мы не сможем придать этому смысл, да, поэтому, грубо говоря, у нас формируется симптом как забор, чтобы мы никогда к этому состоянию не приближались. Потому что страдание от симптома гораздо меньше, чем как бы вот этот ужас эмоциональный, если я все-таки в это погружусь. Понимаете примерно логику? Грубо говоря, если вот, ну, взять зависимое расстройство, да, мои любимые, ну, например, пациентка, да, жалуется о том, что она там находится в каких-то отношениях, да, абьюзивных отношениях, ей не нравится, она страдает, да, там, физически, эмоционально, жалуется, говорит, очень мне плохо в этих отношениях. Говорит, ну хорошо, ну тогда, может быть, можно уйти из этих отношений. Говорит, ну нет, ну как бы почему? И вот, ну, и вот как бы обычно, да, пациенты на этом просто останавливаются, потому что говорят, нет, нет, это невозможно, это невозможно. Вот все, что угодно, да, только вот не бросайте меня в терновый куст. Почему невозможно? На этой даже точке как бы уже психическая функция останавливается, то есть мне даже страшно подумать, да, что будет, если я, допустим, из этих отношений уйду. И тогда у нас получается, да, такой как бы невротический конфликт. То есть я как бы выбираю платить достаточно высокую цену, да, для того, чтобы и сталкиваться с какими-то еще более сложными переживаниями. И мы тогда предполагаем, что, возможно, там, конечно, какой-то очень большой страх такой вот, связанный с классика тоже жанра, да, брошенность, одиночество, переживание собственной неполноценности, переживание собственной плохости, ужас какой-то, который связан с тем, что я одна не могу выжить, да. И в итоге получается, что вот этот вот, как это, невроз такой, да, и там созависимое состояние, зависимое, оно как бы помогает мне не сталкиваться с еще большим кошмаром. Вот. А я предпочитаю как бы страдать от того, что мне понятно, да, чем страдать от того, что я совершенно, у меня нет никакого опыта, потому что вот в этом месте в психике возникает какое-то слепое пятно. Понятно, да, вот эта логика? Вот.
А как оно потом разумеется,
в работе, в терапии, да.
Ну а как оно, что приводит к тому, что психика, грубо говоря, меняется и становится готовой к восприятию?
Это сейчас я планирую про это рассказать. Но это не все. Как бы. Это пока ну, такая вот как бы преамбула. Вот, амбула сейчас будет. Вот. Соответственно, вот предлагаю да, вам вот такую вот идею, что симптом, да, какой-то, который пациент приносит, он является такой как бы подпоркой, да, или попыткой решить как бы проблему так, чтобы, собственно, эту проблему не решать, да, в большом счете. Вот. И тогда мы можем как бы посмотреть на проблему симптома с такой точки зрения. И в гештальт-подходе есть очень важная идея, очень важная концепция, которая называется уровни невроза по Перлзу. Вот. Их 5 выделяется. Вот я сейчас про них поговорю, потому что в терапии да, мы как раз и будем двигаться по этим уровням невроза. И, собственно, исцеление как бы да, происходит, когда клиент по всем уровням невроза проходит. Вот Перлз выделяет значит, 5 уровней. Первый уровень это, собственно, уровень, по-разному его называют, можно его назвать уровень масок, клише, можно назвать уровнем какого-то стереотипного поведения. То есть, собственно, это то поведение, да, которое человек выбирает как какое-то ну, компенсаторное, заместительное. Ну, грубо говоря, опять же, в тех же... Типа того, да. Ну, опять же, возьмем те же самые зависимое поведение, да. Например, один из партнеров... Сейчас будет пример. Например, сейчас мысль прямо. Вот, зависимое отношение возьмем. Допустим, человек, ну, тревожный, да, тревожный клиент, опасается, да, что он, допустим, как это, недостаточно хорош для отношений, да, у него много какой-то вины такой вот неинтегрированной, вот, он, соответственно, думает, что партнер его выбирает, ну, не знаю, делает ему какое-то одолжение, да, и вот он, значит, формирует какой-то определенный тип поведения. Ну, я начинаю, например, быть гиперопекающим, заботливым, да, свою жизнь, ну, предлагаю другому человеку, себя там на второе место ставлю, все для партнера, лишь бы там мой партнер меня не покинул. Да? Ну, такая довольно известная риторика. И вот получается, вот этот способ поведения, это будет как раз вот этот первый уровень невроза, да, то есть там, где я выработал какое-то поведение, оно уже носит, да, для меня защитный характер. То есть для чего? Для того, чтобы не столкнуться с какими-то сложными переживаниями. И вот я в рамках этого поведения, я себя вполне да, какое-то время ну, нормально ощущаю, да, достаточно хорошо. Но проблема в том, что такие вот штуки, да, они могут ну, быть очень долго. Проблема в том, что в какой-то момент я начинаю понимать, что мне там чего-то не хватает да, в этих отношениях. Ну, что я там задолбался отдавать, я как бы, может быть, хочу, чтобы и мне кто-то чего-то дал. Но почему-то я не могу просить, да, и в какой-то момент пациент обнаруживает, да, что в рамках вот этого поведения, которое он придумал и которого его удовлетворяло, появляется какая-то потребность, которая в рамках этого поведения удовлетворена быть не может, да. Тогда пациент начинает думать, ну, наверное, было бы хорошо мне попробовать, да, попробовать эту потребность удовлетворить. И вот он даже начинает пробовать. И, возможно, может быть, хотя бы просто даже в фантазиях. И тогда он попадает на второй уровень невроза. Этот уровень невроза называется фобический. Фобический – это, собственно, как раз то место, да, которое нас никуда дальше не пускает. Потому что я начинаю переживать, что если вдруг да, я в какой-то момент начну там что-то о себе просить, то это может, например, там наши отношения, не знаю, разрушить. Да? Или, например, вдруг я начинаю фантазировать, что... мои просьбы окажутся для партнера слишком сложными, да. Или, например, я думаю, вот я приглашу, да, кого-то погулять, а мне скажут, в смысле, с тобой ходить, гулять? Я такой, нет, с этим я сталкиваться не готов, да, поэтому я никогда не буду это просить. И проблема как бы вот этого вот невротического состояния в том, что я себя, как это, поскольку все из материалов заказчика, да, то я же могу себя очень как бы качественно напугать. Я как-то очень верю всем вот этим фантазиям, страхам, проекциям. То есть они для меня оказываются такими очень работающими. Вот. То есть я же, собственно, да, я как-то сам это все придумал, поэтому на меня это все хорошо работает. И вот, собственно, проблема такого невротического состояния как раз в том, что обычно клиент сам дальше вот этого фобического уровня пробиться не может, потому что на то он и фобический уровень, да, что меня пугает какая-то другая возможность. Я боюсь, что если я буду что-то делать по-другому, то тогда мы, собственно, попадем в какую-то очень сложную ситуацию. Ну, например, те же самые зависимые клиенты. Да, вот там клиент говорит, я бы, собственно, и хотел бы, например, до вечера не выпивать, но я начинаю про это думать, у меня портится настроение, я думаю, чем я буду заниматься целый вечер, мне будет скучно, мне будет неинтересно, а тут же, в общем-то, есть алкоголь, как я посмотрю сериальчик, как мне будет классно, да, и в итоге вот возникает ну, такая вот история, что я, получается, какие-то слишком пугающие вещи начинаю про это думать. Дальше двинуться не могу. Собственно, наша задача, да, вот как раз здесь заключается в том, чтобы удержать осознавание клиента и предложить немножечко пройти дальше вот в этом месте. Да, то есть пройти со второго уровня, с фобического уровня на третий. Третий уровень, он по первому называется уровень тупика. Вот уровень тупика. Ага.
Пройти сессии как бы в фантазии или пройти вот на практике. То есть сегодня вечером ты не пьешь, а думаешь, что ты заебешь.
Ясно.
И сессии представь, что будет, если ты не пьешь.
Для начала нам нужно все-таки сесть и попробовать вот эту работу совершить. Потому что клиент как-то предпочитает избегать этих переживаний, а наша задача это скорее наоборот сохранить контакт с этими переживаниями там, где сложно, оказывая ту поддержку, которую мы можем клиенту оказывать. То есть поддержку осознавания, поддержку в назывании того, что с ним происходит, поддержку в исследовании, вот, в безопасных терапевтических отношениях. Вот. Ну, например, смотрите, даже если мы возьмем, вот, например, какой-то фобический невроз. То есть очень часто да, пациенты, ну, как бы, апофеоз, да, вот этого как-то фобического невроза, соответственно, да, точнее нет, апофеоз вот этого фобического уровня, это разнообразные фобические неврозы, при которых у пациента есть какая-то фобия, и эта фобия приводит к достаточно серьезному ограничению, да, их активности. Вот. А наша задача, как, что называется, попробовать с пациентом досмотреть эту фобию до конца. Да, то есть посмотреть кошмар до конца, посмотреть этот фильм до конца. Потому что в этой фобии да, одновременно также находится и некоторая потребность, которую клиент хотел бы удовлетворить. Вот. Но потому что в катастрофических фантазиях, да, которые фобические пациенты приносят, там как раз отражается и некоторая потребность, которую они как это, обычным путем да, удовлетворить не могут. Ну, например, опять же, если мы говорим про страх до безумия, то человек, с одной стороны, как бы боится безумия, да, с другой стороны, похоже, что в своей жизни он не может реализовать те ценности, да, которые вот в этой идее безумия могут возникать. То есть, когда я действую только на основании да, каких-то собственных импульсов, когда я свободен, когда я творчески как это, немножко распущен. Да. Ну, то есть, мы вот в этой фобии да, можем и обнаруживать некоторую потребность, которая у пациента есть. Вот. И мы тогда пробуем посмотреть, поисследовать, как она работает, какая в этом ценность. Каким образом я все-таки могу эту потребность да, удовлетворять, может быть, в жизни, чем я себя останавливаю. То есть вот наша задача это не избегать да, фобии, потому что это пациент и так хорошо умеет делать, а скорее погружаться и исследовать, какие там переживания возникают. Понятно, да, вот эта логика? То есть, смотрите. Переживание как раз вот, чем нам важно вот это вот переживание тупика, потому что это вот то, о чем мы говорили. Почему это сложно для пациента? Потому что у пациента нет опыта переживание этих чувств, да, потому что сам как бы он ресурсами своей психики с этим справиться не может. Поэтому мы предлагаем свою психику в аренду, да, отчасти, что мы сидим с пациентом, смотрим на него, пытаемся чувствовать, сопереживать, да, тому, что с ним происходит. У нас рождаются какие-то отклики, у нас рождаются какие-то галлюцинации, контрперенос. И мы, соответственно, поддерживаем вот этот вот процесс исследования клиентом того чувства, с которым ему сложно контактировать. Вот эта вот фраза первого, да, побудь с этим, она, конечно, да, она сейчас уже звучит издевательски, отчасти, но идея-то там очень классная, то есть побудь с этим, то есть побудь в контакте с этим переживанием, да не убегай из него, а попробуй побыть, попробуй попроживать, попробуй посмотреть, как это переживание живет в теле, куда оно тебя движет, да, там что с тобой происходит, какой смысл. То есть наша задача в тупике, это вот как раз поддержать вот эту клиентскую машину по производству смысла. То есть там, где клиент наталкивается на какой-то ужас, потому что я ничего не понимаю, что со мной происходит, и убегает назад, наша задача это попробовать поддержать вот этот процесс символизации. И эта задача очень сложная, да, потому что клиент, как бы, конечно, всегда, ну, убегает из этого, да, потому что это трудно, это сложно. Вот. Это вот этот вот очень важный момент тупика, да, то есть нам как бы важно вот это вот чувство, которое я боюсь и избегаю проживать, мне нужно рядом с терапевтом это чувство прожить как бы до конца, да, и посмотреть, что там со мной происходит. Вот. И, соответственно, далее, если все вот так вот получается, и мы кое-что про себя здесь понимаем, то дальше клиент выходит на новый уровень, это уровень внутреннего взрыва, или четвертый, третий это тупик. Тупик. Внутренний взрыв. Внутренний взрыв это когда клиент, получается, знакомиться с какими-то, да, вот новыми аспектами себя, когда он может идентифицироваться с какими-то новыми эмоциональными состояниями, с которыми он раньше, ну, не встречался и не был знаком, потому что он это не мог прожить. Ну, например, да, с тем же самым там, не знаю, клиентам, да, который там опасается одиночества, чувства ничтожности, брошенности и, не знаю, ужаса от того, что его жизнь заканчивается, потому что закончились отношения. Вот, если мы вот в этом тупике, да, достаточно долго находимся, и мы пытаемся вот с этой, еще это называют психической абстиненцией, да, то есть абстиненция, что у меня нет пока еще названия для этих чувств. Вот если мы там находимся, разбираемся, то в какой-то момент у клиента появляется идентификация с какими-то другими чувствами, переживаниями. Да, например, он может как-то говорить о том, что, ну, когда я нахожусь, да, там один, это какое-то хорошее для меня место. Да? То есть я могу там чем-то заниматься, могу как-то классно себя чувствовать, могу получать от этого удовольствие. Да, то есть, понимаете, вот если мы достаточно долго в этом побудем, то у клиента есть возможность как раз, ну, к такой уже переходу к внутренней опоре, да, к тому, что я могу вот на этот опыт уже опираться. То есть у меня вот одиночество, оно меня уже не пугает, потому что я знаю, что это не только про ужас, про какой-то, но одиночество это также про удовольствие, одиночество это про какой-то творческий процесс, да, там, одиночество это еще про какие-то довольно прикольные вещи. И тогда у нас вот эта вот тоже перзовская фраза, да, о том, что терапия это переход от внешней поддержки к внутренней. Да? Внешняя поддержка это когда я через поведение пытаюсь регулировать свое эмоциональное состояние. А внутренняя поддержка это не то, что я ухожу в такой, как это, аутистический запой, да, и мне уже никто не нужен. Нет, а скорее, что я могу как бы опираться на свою собственную психику для того, чтобы с какими-то сложными переживаниями справляться. То есть сначала я опираюсь на терапевта, да, в какой-то своей, ну, вот, работе, а потом уже могу и не сам что-то для себя делать, потому что терапевтическая функция, она вот так или иначе интроицируется. Вот, это такой уже уровень, да, такого внутреннего взрыва. И следующий уровень, пятый, это уровень внешнего взрыва. Эксплозия, уровень эксплозии называется. И, по сути, это когда клиент уже начинает вот это вот свое эмоциональное состояние, да, или вот эту какую-то другую точку сборки, в которой он себя находит, он начинает ее реализовывать в жизни. И, соответственно, тогда уже может меняться и, например, способ поведения, да, я могу по-другому выступать в партнерских отношениях, да, потому что если меня вот это вот как-то уже не пугает, да, и не оказывается таким токсическим вот это вот ощущение там брошенности, ничтожности своей, да, я уже могу на какой-то другой опыт опираться, тогда, соответственно, и отношения я тоже буду строить другие. И это тогда называется внешний взрыв, да, то есть я свою внутреннюю какую-то историю начинаю обращать вовнутрь. Вот. Вот примерно такая идея. И тогда получается, что наша задача в терапии это вот как раз предлагать клиенту достаточно долго, да, посидеть вот в этом тупике. Мы предлагаем как раз свою терапевтическую поддержку, наши навыки в том, чтобы разбираться, исследовать катастрофические фантазии, исследовать потребности, которые есть, да, то есть не избегать, да, каких-то мыслей, чувств, переживаний, а скорее наоборот как-то идти, интегрироваться, исследовать это. И вот так вот, собственно. Вот. Если какие-то вопросы, понятна ли, ну, примерно идея, да, которая есть. То есть, по большому счету, мы как бы да, клиенту предлагаем там, где ему сложно, и там, где он привычно уходит, да, наша задача его как бы там остановить и, соответственно, вот все вот эти вот штуки поисследовать.
Мне кажется, тяжело очень удерживать его.
Да. Конечно. Конечно.
Это брокер постоянно. А как это? Так. Я так не хочу.
А что сделать? А что мне делать? А как это исправить? А как мне сделать хорошо? Но мы понимаем, что как-то основной механизм изменений, да, это сохранение осознавания в зоне сложных переживаний. Вот пока у нас, ну то есть нам важно нарастить вот эту вот психическую способность придавать значение тому, в чем я сейчас нахожусь. Вот. Обычно как раз психопатология связана с тем, что собственной способности у меня недостаточно, поэтому терапевт привык говорит, хорошо, я побуду вместе с тобой, да ты не знаешь, что с тобой происходит, я побуду, и мы будем вместе пробовать разбираться, что с тобой такое творится. Чего?
Да как-то... То есть получается, что клиент примерно к нам приходит обычно в уровне фобии.
Что... И что?
В уровне фобии уже приходит.
Угу.
Но вместе с ним какое-то время потрачивает эту часть в, ну, в смысле осознанного в зоне.
Да, да. Причем хочется даже сказать, что если к нам клиенты приходят с фобией, то это, в общем-то, хорошо даже. Да? Почему? Потому что фобия – это такой очень богатый симптом. Да? Там очень много энергии, то есть там как бы все на поверхности. Вот. То есть любая фобия – это, опять же, да, просто предлагаем клиенту, чего он боится, да, попробовать просто смотреть это и исследовать, что будет, если осуществится то, чего ты боишься. Да? То есть это такая парадоксальная интенция, и там сразу появляется очень много смысла. Да? Очень много смысла, очень много контрастных переживаний, что я одновременно и хочу, да, вот этой успешности какой-то, да, и одновременно я хочу сойти с ума, бегать голый где-нибудь по полям, потому что я уже задолбался быть суперуспешным. Ну, то есть, когда информация про клиента, да, она очень сильно на поверхности. Другое дело, что это, конечно, все оказывается, да, как это, разинтегрирован, то есть невозможно, да, я не могу одновременно быть и успешным, и одновременно быть, как бы, таким предоставленным самому себе. Да. Поэтому я выбираю как бы один полюс, жертвую другим, и эта пожертвованная моя часть, она находит проявление в виде фобии. Я тогда начинаю ее бояться еще больше. Поэтому, Господи, это же правда ужасно быть сумасшедшим, хотя в этом есть какая-то очень большая для меня история. То есть, если приходит к нам такой пациент, это очень богатая, очень хорошая история, да, потому что все очень сильно на поверхности, потому что, например, бывает так, что пациент приходит с бедными симптомами, да, это скорее вот психосоматические пациенты, да, они довольно могут быть, то есть их симптом, он как бы на первый взгляд не имеет никакого смысла, да, то есть, потому что часто он оторванный, да, и часто психосоматические пациенты, они демонстрируют такое снижение способности к такому галлюцинаторному фантазированию, к такому мышлению, да, то есть они скорее с такими опертуарными, ну, есть такое понятие опертуарное мышление, да, то есть опертуарное мышление, это когда мышление конкретное, и когда у пациента есть сложность, ну, вот как раз, да, смотреть сны, галлюцинировать, фантазировать, связывать то, что со мной происходит. Ну, например, приходит такой пациент, говорит, у меня психосоматика, да, и смотрит на нас. Говорит, ну, может быть, вы с чем-то связываете. Ни с чем. Может быть, у вас какие-то события происходили в жизни. Никаких событий. Снятся ли вам сны? Не снятся. Чем вы занимаетесь? Ничем. Работаете. Вы понимаете, что ничего не чувствуете. Да. Но я сейчас, конечно, утрирую, да, но... Не зачем, да. Но вы специалист, вы как бы это... Вы должны знать. Да, да, я прочитал про вас в интернете, вот я к вам пришел, давайте, ну, что-то еще, пока ничего не меняется, да, вот уже 7 минут сижу с вами, лучше мне не становится, вот, и тогда получается сложнее, да, ситуация, потому что проблема в том, что сама вот эта способность, да, связывать, формировать какие-то фантазии, придавать смыслы, она сильно нарушена, да, сама способность мышления, как бы, то есть, так, как-то, грубо говоря, общий уровень, да, ну, фантазийной активности снизился, и тогда это гораздо более тяжелая работа, да, потому что нам тогда нужно как-то с пациентом разговаривать, чтобы он вновь начал, не знаю, интересоваться собой, фантазировать, галлюцинировать, видеть сны, создавать метафоры, устанавливать какие-то связи. Ну, знаете, вот как, да. Так как? Сложно вести терапию. Но бывают такие пациенты. Это сложная, большая такая вот работа.